Наталья Антарес. Душа и тело. Глава. Первое, если бы я была, к примеру, всемирно известной кинозвездой, блистающей на голливудских подмостках, или, скажем, совершила бы головокружительный карьерный рывок в более прозаичной сфере и стала самым молодым управляющим крупного банка, или, предположим, неожиданно вышла бы замуж за финансового воротилу и превратилась в расфуфыренную светскую львицу, не вылезающую из гламурных тусовок, тогда вполне возможно. Перипетиями моей жизни заинтересовались бы многочисленные охотники за сенсациями, и мне осталось бы лишь сделать выбор, на страницах какого из модных изданий самозабвенно изливать душу. Но рядовая домохозяйка из ничем не примечательного городка с 20-тысячным населением априори не вызывала пристального внимания у представителей прессы, заведомо уверенных, что в такой глуши толком не происходит никаких действительно значимых событий, а единственным развлечением местных жителей испокон веков являются пьяные посиделки и бытовые сплетни. Будь у меня хотя бы одна близкая подруга, чтобы поделиться с ней своими мыслями, чувствами и проблемами, я бы, скорее всего, не испытывала столь болезненного одиночества. Однако после того, как моя наивная доверчивость обернулась горьким разочарованием в самом понятии женской дружбы, я с горечью осознала непреложную истину. Быстрее человечество колонизирует обитаемый космос, чем отдельные индивиды перестанут задыхаться от черной зависти, распространять гнусную ложь и подло злоупотреблять оказанным доверием, бессовестно самоутверждаясь за счет чужих неприятностей. Несколько подобных инцидентов, случившихся практически подряд, заставили меня лишний раз вспомнить о драгоценном происхождении молчания и решительно ограничить общение с так называемыми подругами до обсуждения сугубо отвлеченных вопросов, никоим образом не касающихся моих взаимоотношений с мужем и прочих аспектов личной жизни. Я надела маску и с тех пор не снимала ее ни на мгновение, а моя семья давно считалась едва ли не образцово-показательной. В глазах окружающих мы успешно преодолели неминуемый кризис первых лет брака, благополучно притерлись друг к другу и теперь старательно строили прочный фундамент счастливого совместного будущего. Справедливости ради стоило отметить, что с формальной точки зрения все именно так и обстояло, а вот в реальности небо над нашим домашним очагом выглядело далеко не безоблачным. И, признаться честно, я не только никак не могла определиться, чья же в этом вина, но и невольно ставила под сомнение саму целесообразность бесконечного поиска правых и виноватых. Куда чаще я задавалась иным вопросом, а не зря ли я вообще вышла замуж? Ну, или, по крайней мере, не чересчур ли поспешила связать себя узами Гименея? Всего каких-то 5 лет назад я была свободна, как вольный ветер, гуляющий на раздолье чистого поля. Я была полна надежд и планов, фонтанировала идеями и заразительно смеялась. Не будучи удивительной красавицей, я привлекала мужчин непосредственностью поведения, искренностью улыбки, верой в чудеса, способностью видеть в людях только хорошее. В 19 все вокруг казалось мне прекрасным, для меня были открыты сотни дверей, однако я зачем-то шагнула в первую попавшуюся и не сразу сообразила, что попала в западню. Но, как это обычно и бывает, прозрение наступило слишком поздно, да и то, быть может, это я не умела ценить выпавшего мне счастья в лице преуспевающего супруга-бизнесмена и безбедной жизни за границей. Не умела адекватно воспринимать земные радости простые и тайно лелеяла поистине кощунственные мечты сбежать из своей позолоченной клетки, подальше от Ор-Эркеншвика. Подальше от Эберта, подальше от сытого, обеспеченного, стабильного, но при этом непостижимо бессмысленного существования.